Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 15 мая, понедельник. Вы слушаете выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Мы каждый час начинаем с выпуска новостей. Этот час исключением не будет. Передаем микрофон Веронике Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о новостях. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Сегодня ожидается вынесение приговора по делу одного из участников нападения на Буденновск. В Бразилии по меньшей мере 52 человека погибли в результате вооруженных столкновений. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. С подробностями корреспондент Радио Свобода Данила Галиперович.
Владимир Путин примет Махмуда Аббаса в своей резиденции в Сочи, что, как пишут многие обозреватели, должно подчеркнуть доверительность отношений Кремля с руководством палестинской автономии. Разговор у двух президентов должен пойти на серьезные темы, и прежде всего темы внутрипалестинские. Так считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Палестина стоит на грани гражданской войны. Бывший Советский Союз, сегодня Россия уже на протяжении полутора десятилетий, является одним из ключевых игроков, с которым палестинцам необходимо обсудить свое будущее.
По мнению Евгения Сатановского, кризис в отношениях между палестинскими группировками, а противостоят друг другу Хамас, победивший на недавних выборах, и Фатх, возглавляемый Махмудом Аббасом, вообще ставит под сомнение создание палестинского государства в какой бы то ни было перспективе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Уже на первом заседании суда Хатуев полностью признал свою вину. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. В 11 районах Амурской области, двух областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего на Дальнем Востоке бушует свыше 60 пожаров. Лес горит также в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Поиски еще четырех спортсменов вновь отложены из-за непогоды. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Лада Леденева.
Погода по-прежнему не позволяет эльбрусским спасателям продолжить активные поиски без вести пропавших туристов. По словам руководителя спасательной операции Бориса Тилова, непогода продлится до 16 мая, и спасатели приняли решение вручную начать транспортировку тел семи погибших альпинистов. Их доставят с высоты 5300 метров на ближайшую ровную площадку, откуда, возможно, смогут снять вездеходами.
Это подход к ним надо подстраивать 3-4-5 суток, надо до них добираться. Там сплошной лед, столько надо места подготовить. А после этого уже, возможно, будет быстрее транспортировать, нам мы сами заинтересованы, чтобы родителям сдать. По вертолету надо еще их пустить на ровное место, а вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Сообщил оперативный дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Напомню, две группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса самостоятельно вышел один из альпинистов-москвичей. 7 участников восхождения обнаружены погибшими. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в том числе 35 полицейских, погибли в результате вооруженных столкновений преступных группировок с силами безопасности. Почти в 50 тюрьмах города Сан-Паулу бунтуют заключенные, более 200 человек взяты в заложники. Нападение и бунты связаны с запланированным переводом сотни заключенных в тюрьму строгого режима. Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли заявил в интервью CNN, что лучший форум для подобных обсуждений – Организация Объединенных Наций. Иран, по словам президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы.
Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем.
Сказал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Сегодня иранскую проблему обсуждают министры иностранных дел ведущих стран Европейского Союза. В Ираке более 30 стран были... В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. Самый крупный теракт совершен под Багдадом при подъезде к международному аэропорту. При взрывах двух заминированных машин погибли 14 человек. Полицейский рассказал о теракте.
Вот что случилось. Охрана министра энергетики парковала здесь свои автомашины, когда около них раздались два взрыва. Это были две машины с взрывчаткой. Сначала взорвалась BMW, а вслед за ней Crown Ford.
Сказал иракский полицейский. На западном берегу Иордана в ходе двух израильских рейдов убиты 6 палестинцев. По данным исламского джихада, в числе 5 застреленных в деревне Кабатиех по меньшей мере 2 члена руководства группировки. В городе Джинин у здания штаб-квартиры палестинской разведки был убит охранник.
Радио «Свобода». Новости.
Грузино-Абхазский координационный совет по урегулированию конфликта возобновляет работу после 5-летнего перерыва. Как сообщает Тартас, заседание совета состоится сегодня в Тбилиси под председательством спецпредставителя генерального секретаря ООН в Грузии Хади Тельявини. А в Душанбе открывается международная конференция по проблемам безопасности на таджикско-афганской границе. В форуме участвуют представители более 20 стран, государства Центральной Азии, а также Россия, США, Германия, Афганистан, Пакистан. С начала года на таджикско-афганской границе изъято свыше тонны наркотиков, из которых более половины героин. Постоянно происходят вооруженные стычки пограничников с контрабандистами. Более 180 миллионов человек могут погибнуть к концу века из-за глобального потепления. Как заявила британская ирландская благотворительная организация «Христианская помощь», жертвами станут в первую очередь жители стран Африки, южнее Сахары, где резко возрастает число эпидемий. Напомню главные новости. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Сегодня ожидается вынесение приговора по делу одного из участников нападения на Буденновск. В Бразилии по меньшей мере 52 человека погибли в результате столкновений преступных группировок с силами безопасности.
С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик. Спасибо.
И вновь о погоде. Активный атлантический циклон покинул Скандинавию и уходит на северо-восток, отмечают синоптики. За холодным фронтом этого циклона опускается арктический воздух, который придет и в центральные области. Днем в большинстве центральных областей России местами пройдут кратковременные дожди, в Орловской и Брянской областях местами сильные с грозами. В Рязанской не исключен град, а порывы ветра при грозах могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Сегодня в Санкт-Петербурге днем местами кратковременные дожди, до 13 градусов тепла. В Москве и Московской области сегодня и завтра будет облачно с прояснениями, местами также кратковременный дождь. Температура от 16 до 18 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Вывод российских войск из Грузии. Российские цены на энергоносители для Белоруссии. Программа предстоящего фестиваля «Кинотавр».
Вот некоторые темы ближайшего часа. Ну, а главная тема у нас сегодня экономическая, связана она с тем, что впервые за последние 6 лет курс доллара в России опустился ниже 27-рублевой отметки. Вот мы и по этому поводу решили поинтересоваться у вас, сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении ближайших 2 часов присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 0553, Екатеринбург 3588720, абонент «Радио Свобода».
Ну а пока о других темах. Сегодня, согласно грузинско-российскому соглашению о выводе российских войск из Грузии, этот процесс должен был начаться. Однако, на самом деле он начался даже раньше, а именно позавчера. В субботу. Об этом и о том, как вообще процесс этот развивается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня с железнодорожной станции Цалка, что в нескольких десятках километрах от города Ахалкалаки, отправляется эшелон, груженный военной техникой и боеприпасами с российской военной базы. Как известно, грузинская и российская стороны достигли договоренности о том, что Ахалкалакская база, где с советских времен дислоцирована одна из самых мощных мотострелковых дивизий бывшей советской, ныне российской армии, будет полностью ликвидирована до конца 2007 года. Военная техника должна быть выведена до конца нынешнего года. Тбилиси и Москва согласовали график вывода войск из Ахалкалаки с 15 мая по 15 августа. Общественные организации региона Джавахети с преимущественно армянским населением резко протестовали против начала вывода войск. Даже попытались организовать пикет у главных ворот военной базы, чтобы помешать выводу военной техники. 13 мая в Ахалкалаки были введены части специального назначения МВД Грузии, но пока процесс вывода российских войск проходит без эксцессов. Техника отправляется в Цалка для погрузки на железнодорожные платформы. Накануне российский батальон развернул вблизи железнодорожной станции палаточный городок. За погрузкой военной техники с грузинской стороны следил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Александр Кикнадзе, а с российской процессом руководил лично командующий группой российских войск в Грузии генерал Александр Попов, который сказал журналистам, что готов после 2008 года, то есть после завершения вывода российских войск, приехать в Грузию в качестве туриста. Заместитель командующего группой российских войск в Грузии полковник Владимир Купарадзе заявил журналистам, что процесс вывоза военной техники проходит в целом нормально, но не беспроблемно.
Особых проблем нет. Единственное, конечно, вот я вот говорил, то, что не хватает у нас личного состава. Людям приходится работать буквально одному за троих. Это, безусловно, очень сложно, очень тяжело. Вы знаете, что эта проблема была в прошлом году. Сейчас на погрузке практически один человек должен обслужить 3, а то и 4 машины.
Особое внимание уделяется безопасности движения эшелонов. Российская военная техника направляется из Грузии частично в Армению, на военную базу в Гюмри, и частично в Россию, железной дорогой через территорию Азербайджана.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, начнем с первополосных публикаций.
Да, если позволите, начну с политической новости, о которой стало известно «Коммерсанту». Он пишет, что рассмотрение Госдумы в первом чтении законопроекта, который позволяет губернаторам ограничивать полномочия мэров столиц субъектов федерации, отложен, по крайней мере, до осени. Одним из инициаторов этих поправок, по данным «Коммерсанта», был глава администрации президента Сергей Собянин. Однако в отсрочке оказались заинтересованы и противники муниципальной вертикали, и ее сторонники. Первые надеются предотвратить принятие проекта, противоречащего, по их мнению, духу Конституции, а вторые, напротив, рассчитывают довести вертикаль до каждого российского города. А как подчеркивает издание, перенос на осень поправок можно считать первым аппаратным поражением главы администрации президента Собянина. Против данных поправок, по информации источника «Коммерсанта», в правительстве выступили единым фронтом Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Минрегионразвития. Они потребовали существенно его доработать. Вот об этом сегодня на первой полосе пишет «Коммерсант». Бельянинов покончит с экстазом. Это утверждают ведомости. Таможенную службу возглавит опытный борец со схемами, пишет сегодня газета на первой полосе. Череду коррупционных скандалов на таможне увенчала яркая развязка. В пятницу отправлен в отставку руководитель таможенной службы Александр Жерихов. Федеральная таможенная служба больше не подчиняется Минэкономразвития, а руководить ею назначен знакомый президента, как пишет газета, и бывший гендиректор Рособоронэкспорта Андрей Бельянинов. Новый этап в истории российской таможни начался в середине апреля. Тогда президент Путин обвинил таможенников в том, что они сливаются в экономическом экстазе с бизнесменами. Затем последовала череда коррупционных разоблачений на таможне, инициированных Генпрокуратурой. 11 мая Путин подписал указ, который вывел службу из ведения Минэкономразвития и подчинил напрямую правительству. И в продолжении этой темы приведу также комментарий «Коммерсанта». Газета пишет, что прошедшая в пятницу антикоррупционная операция – самая масштабная со времен прихода Владимира Путина к власти. Риторика борьбы с коррупцией, если она превратится в масштабную политическую кампанию, как подчеркивает издание, еще более усилит позиции силовиков в политической и хозяйственной жизни страны. Впрочем, первый трофей уже есть – выведение таможни из-под кураторства Минэкономразвития, переподчинение премьеру и назначение в нее выходца из Рособоронэкспорта выглядит очередным укреплением силового крыла Кремля. На первой полосе новых известий статья под названием «Чтобы успех стал провалом». Она посвящена сегодняшней презентации книги «Норд-Ост. Неоконченное расследование». В ее основу, как пишет газета, легли результаты расследования, которые провели люди, пострадавшие в результате теракта на театральном центре на Дубровке. Бывшие заложники утверждают, что нашли уникальные документы и неизвестные ранее факты, связанные с действиями спецслужб и следователей прокуратуры. И по пути собственного расследования также пойдут пострадавшие в результате теракта. Их представляет комитет матери Беслана. И в качестве анонса следующей получасовки Центробанк готов к запуску новой банкноты. А каким она будет номиналом, узнаем через полчаса.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. В Душанбе открывается международная конференция по проблемам безопасности на таджикско-афганской границе. В Мосгорсуде начинаются слушания по делу главного режиссера концертного зала «Россия» Валерия Жака, обвиняемого в покушении на убийство. На западном берегу Иордана в ходе двух израильских рейдов убиты 6 палестинцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» через четверть часа.
В 10 часов
по московскому времени сегодня вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг». Спортивную программу, в которой отражены многие интереснейшие события недели. Здесь вам и волейбол, и Формула-1, и хоккей, и, в общем, многое другое. Так что слушайте «Прессинг» в 10 часов по московскому времени. Ну а сейчас мы тоже будем говорить о спорте. Самые последние, самые интересные события осветим. Начнем с футбола, поскольку в Люксембурге завершился чемпионат Европы среди 17-летних футболистов, и победителем этого чемпионата стала сборная России. В финале россияне играли с чехами. Основное время здесь закончилось в ничью 1-1. В дополнительные 20 минут команды еще по разу забили друг другу. И в результате 2-2 победитель был выявлен в серии пенальти. Россияне здесь были точнее 5-3. И что интересно, по пенальти решилась судьба и бронзовых наград. Играли здесь сборные Германии и Испании. Ничья 1-1. В послематчевой серии победу праздновали испанцы 3-2. Тем временем в Риме завершился мужской теннисный турнир из серии «Мастерс». В финале, как это бывает довольно часто уже на протяжении последних лет, играли испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. В упорном пятисетовом поединке победил Надаль 6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6. В результате испанец выиграл 53-й матч на грунте подряд и повторил тем самым рекорд аргентинца Гильермо Вильяса. Ну а женщины на минувшей неделе играли в Берлине, и там победительницей турнира стала россиянка Надежда Петрова, которая в финале взяла верх над бельгийкой Жюстин Анен Арден 4-6, 6-4, 7-5. В ходе 8-го этапа многодневной велогонки Джиро д'Италия участники преодолели 171 километр между населенными пунктами Чивитанова Марки и Майелетта. На финиш, который, к слову сказать, был расположен на вершине подъема, первым пришел итальянец Иван Бассо. Спустя 30 секунд финишную черту пересек его соотечественник Дамиано Кунега, а еще через полминуты испанец Хосе Иван Гутьеррес. И вот эти трое теперь и идут во главе общего зачета. Бассо является обладателем розовой майки лидера на данный момент. Гутьеррес отстает от него на минуту 34 секунды, Кунега на минуту 48 секунд. А прошлогодний победитель Джира, итальянец Паоло Савальделли, занимает 4-ю позицию с отставанием в 2 минуты 35 секунд. Очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 прошел вчера. Это был Гран-при Испании, 6-й этап первенства. И выиграл его лидер чемпионата мира Фернандо Алонсо из команды «Рено». А его партнер по команде Джанкарло Физикелло также поднялся на подиум, заняв 3-е место. Вторым гонку закончил Михаэль Шумахер на «Феррари». Следом за ними финишировали второй гонщик «Феррари» Филиппо Масса. Он стал 4-м. Кими Райкенен на «Макларене» был 5-м. Два пилота «Хонды» Дженсен Баттон и Рубенс Барикелло заняли 6-е и 7-е места. Замкнул очковую рабочую зону, Ник Хайфельд на БМВ. Ну, значит, теперь в общем зачете Алонсо упрощил свое положение. 54 очка у него, Михаэль Шумахер идет вторым, 39 очков, у Райконена 27. И лидирует Рено в Кубке конструкторов, 78 очков имеет, 59 у Феррари, 42 у Макларена. Ну, а мы к разговору о спорте вернемся через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». 3 июня все столичные кинокритики отправятся в Сочи на 17-й фестиваль «Кинотавр», программа которого уже объявлена. С подробностями Марина Тимашева.
Зрителям предоставлена возможность увидеть 14 игровых фильмов основного конкурса и 32 короткометражных, а также около 50 картин, представленных в 10 неконкурсных программах фестиваля. Руководство «Кинотавра» в лице Александра Роднянского кажется довольным.
В рамках фестиваля «Кинотавр» в этом году состоится, как обычно, несколько круглых столов. Один из них называется «Российское кино. Итоги сезона. Точка. Аплодисменты преждевременны. Вопросительный знак». Я не собираюсь говорить о том, что аплодисменты преждевременны, и утверждать, что нет, но абсолютно убежден в том, что это одна из лучших программ, которую можно было бы ожидать вот на этапе, нынешнем этапе развития отечественного кинематографа.
Фильмы основного конкурса, за исключением одного, в прокат не выходили. Даже кинокритики впервые увидят их на фестивале. Такое на «Кинотавре» впервые. Впервые же здесь пройдет семинар клуба европейских продюсеров. Прежде на открытии показывали какой-нибудь зарубежный фильм. В этом году картину Павла Лунгина «Остров» с Петром Мамоновым и Виктором Сухоруковым в главных ролях. Фильм Павла Лунгина «Бедные родственники» был лауреатом фестиваля прошлого года, и режиссер получил почетное право показать новую картину в день открытия «Кинотавра». В конкурсной программе будут представлены «Гадкие лебеди» по роману братьев Стругацких, «Мне не больно» Алексея Балабанова, «Перегон» Александра Рогожкина, «Нанкинский пейзаж» Валерия Рубинчика, «Парк советского периода» Юлия Гусмана, картины Бориса Хлебникова и Дуни Смирновой и дебютные полнометражные игровые картины театральных режиссеров и актеров. Главный отборщик фестиваля Ситора Алиева считает,
то, что в этом году у нас современное кино, которая ставит проблемы, которая пытается решить проблему. И каждая картина, она реально пытается что-то анализировать в сегодняшней, вне сегодняшней реальности драматических конфликтов. По части концептуальных особенностей есть важное для меня. Героями, по-моему, 90% картин являются мужчины. И, к сожалению, это самый угрюмый, самый мрачный образ в кино на сегодняшний день. Мужчина, как бы, он настолько беспомощен, социально не пригоден. Он, в общем, находится в достаточно сложной ситуации и в мужской личности, и в социальной. Каждый из фильмов он дает свой срез, к сожалению, нашего общества. Наверное, это говорит о многом, и это заслуга наших современных режиссеров, которые на это обращают внимание.
Рядом с Ситорой Алиевой сидели красивые, благополучные, умеющие принимать решения и воплощать их на практике Александр Роднянский и Игорь Толстунов. И с удивлением смотрели на свою коллегу. Но они не режиссеры, и фильмов про них не снимают. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Согласно сообщениям средств массовой информации, Россия намерена существенно повысить цены на энергоносители для Белоруссии. Как это скажется на режиме Александра Лукашенко? Для обсуждения этого вопроса ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза пригласил Георгия Тихонова, в недавнем прошлом председателя Комитета Госдумы по делам СНГ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Допускаете ли вы возможность существования вот подобного указа?
Ну, во-первых, это ссылки только на газету «Коммерсант». И с точки зрения заключенного соглашения между Россией и Белоруссией о создании единого государства, в нем же есть статьи общего экономического пространства. То есть, если соблюдать соглашение, то такого указа быть не должно. Я думаю, что его нет, это пока только нагнетание, извиняюсь, истерии. Кому-то не хочется сближения Белоруссии и России, поэтому вот возникают такие статьи в газетах, слухи проходят. Так что я просто в это пока не верю.
Но и под Новый год не очень верилось и в повышение в троекратное отпускных цен для Украины.
Ну, как раз здесь я заранее, по-моему, даже как-то у нас с вами была беседа, я говорю, что это вполне реальная вещь с Украиной. Украина объявила себя государством с рыночными отношениями. Ну, есть русская пословица, назывался «Груздем полезай в кузов», да? Так что там как раз все это было на уровне, на юридическом, экономическом. Другое дело, конечно, страдает украинский народ, это дружественный нам народ. Да мы единый народ. Ну, а с точки зрения экономики и политики, там все было довольно сделано, ну, грамотно, можно сказать, цивилизованно.
Виктор Алксинс, депутат Государственной Думы, бывший народный депутат СССР, осуждает подобные планы Кремля.
Россия своими руками последнего своего союзника на постсоветской пространстве уничтожает. И я вот просто не могу понять, неужели они считают, что вот можно будет белорусов заставить таким способом согласиться на то, что Белоруссия будет иметь статус российской губернии. У большевиков в 20-е годы было больше ума, чем у нынешних наших кремлевских чиновников. Не удастся загнать Белоруссию таким образом в состав России. Вместо того, чтобы проявлять лояльность, проявлять гибкость, максимально идти на уступки Белоруссии, вместо этого избран путь силового диктата и попытки заставить Белоруссию капитулировать. А в результате мы потеряем режим Лукашенко. К власти придут там проатлантические, прозападные силы. Белорусский народ, убедившись, что с Россией по-нормальному разговаривать нельзя, они уйдут на Запад. И мы потеряем последнего своего союзника.
Ну, Виктор Алтинс мой друг. И Виктор хоть мне друг, но истина дороже. Никто не заставляет Белоруссию входить в состав России. В документе, в соглашении подписано, что мы создаем на равных началах единое государство. А уж если быть конкретно юридически чистым поставлен этот вопрос, мы с вами де юре живем в едином государстве. Другое дело, что нет пока Конституции. До сих пор затягивается вопрос ее принятия. Но создание Советского Союза было первым соглашением между несколькими республиками, вторыми государствами в 22-м году. А Конституция, если вы помните, была принята в 24-м.
Политолог Станислав Белковский, учитель Института национальной стратегии, сомневается в кровожадности Кремля.
Что же касается давления на Беларусь, я уверен, что Путин не пойдет на крах белорусской экономики, потому что Лукашенко остается хоть и вынужденным, но союзником Путина, хотя два президента друг друга ненавидят. Они политически и психологически несовместимы, у них разные жизненные программы, цели и философии. Но для Путина очень важна капитализация «Газпрома». И для того, чтобы любой ценой поднять капитализацию «Газпрома», он будет, да, естественно, повышать цены на газ для всех сопредельных стран, в том числе и Беларуси. Но чтобы избежать краха белорусской экономики под столом, каким бы то ни было другим путем, он компенсирует Беларуси потери на повышение цены на российский газ. И, скорее всего, это будет сделано за счет повышения платы за аренду белорусского участка российской системы противовоздушной обороны. Кроме того, естественно, конечно, Путин давит на Лукашенко, но не с политическими целями, а с тем, чтобы добиться у него окончательных и финальных уступок в части судьбы газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». Оно тоже должно, согласно замыслу Путина, перейти под контроль «Газпрома» и существенно повысить, опять же, капитализацию российского газового монополиста.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, по-своему объясняет происходящее.
Дело не в злой России, не в злом «Газпроме», а дело в том, что после того, как Соединенные Штаты начали операцию в Ираке, цены на энергоносители во всем мире поднялись в 4-5 раз. Россия просто хочет идентифицировать реальный процесс объединение в рамках единого государства, причем в рамках государства, где Белоруссия останется одним из субъектов. Такие варианты есть. Вот написано в «Коммерсанте», что обязательно Россия требует от Белоруссии полного слияния с Россией. Это преувеличение.
Бывший народный депутат Советского Союза полковник Николай Петрушенко не удивлен планами России.
Рано или поздно это должно было произойти. Это, скажем так, ожидаемое решение российской стороны. И оно свидетельствует, на мой взгляд, скорее всего, о том, что Лукашенко по привычке обманул российскую сторону в том смысле слова, что не сдержал щедро раздариваемых своих обещаний накануне выборов по вопросам и конституционного акта, и единой валюты, и по другим вопросам. Но гораздо важнее, на мой взгляд, то, что Путин раньше Запада начал давить на Лукашенко. Причем начал давить самыми болевыми методами. Начал давить экономическими методами. Если мы учтем, что сам Лукашенко напорол горячки и фактически ликвидировал собственный рынок внешнекалийных удобрений в Беларуси, то для белорусов, для нашего населения, Многонациональной Республики Беларусь, следует ожидать свертывания социальных программ, снижения жизненного уровня, падения доверия к Лукашенко. Окончательное.
Володь, вот вы интересно составили сегодняшнюю передачу. Видите, выступил Алсинс, выступил я, выступил Петрушенко. Мы все были в единой, ну тогда не фракции называлась, группе.
Депутатской группе «Союз».
Депутатской группе «Союз» и были сопредседателями этой группы или членами президиума. И вот насколько разошлись взгляды, допустим, Алтинса и Петрушенко. Петрушенко – белорус, а сегодня он стал националистом белорусским. Он выступает против Лукашенко. Алтинс – латыш. Он сегодня, наверное, интересы русского народа поднимает выше своих собственных интересов. Видите, время, как пути расходятся.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзе «Грани времени», посвященной обсуждению возможного и существенного повышения России цены на энергоносители для Белоруссии. Гостем ведущего был Георгий Тихонов, в недавнем прошлом председатель Комитета Госдумы по делам СНГ.
Сегодня в 19 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем». Автор и ведущая Ольга Романова. Тема. Саммит в Петербурге. Почем энергетическая безопасность? Гости. Федор Лукьянов, член Совета по оборонной и внешней политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и журналист Андрей Колесников. «Вопрос рублем» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 19:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Эльбрусе возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая. Восхождение начали две группы из 50 спасателей. Первая займется эвакуацией тел 7 погибших. Вторая группа продолжит поиски еще 4 спортсменов. В 11 районах Амурской области и 2 областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего на Дальнем Востоке бушуют свыше 60 пожаров. Лес горит также в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран. Белый дом отверг призывы к прямым переговорам с Тегераном в целях урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Советник правительства США по национальной безопасности Стивен Хадли заявил, что лучший форум для подобных обсуждений – Организация Объединенных Наций. В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в том числе 35 полицейских, погибли в результате столкновений преступных группировок с силами безопасности. Почти в 50 тюрьмах города Сан-Паулу бунтуют заключенные, более 200 человек взяты в заложники. В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. На западном берегу Иордана в ходе двух израильских рейдов убиты 6 палестинцев. По данным исламского джихада, в их число по меньшей мере входят 2 члена национальной группировки. В Душанбе сегодня открывается международная конференция по проблемам безопасности на таджикско-афганской границе. В форуме участвуют представители более 20 стран, государства Центральной Азии, а также Россия, США, Германия, Афганистан и Пакистан.
И коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: Борис и Глеб, соловьиный день, начинают петь соловьи. Соловей в середине мая запел к дружной весне. Борис и Глеб сеют хлеб, коли в этот день погоже, то и уборка хлеба будет пригоже. Так что сегодня, Олег, рекомендуют нам, видите, в календаре народных примет прислушаться к соловьям, к соловьиным песням. Сегодня в Санкт-Петербурге днем местами кратковременные дожди, до 13 градусов тепла. В Москве и Московской области сегодня и завтра также будет кратковременный дождь, температура от 16 до 18 выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 мая, и впереди у нас разговор на такие темы.
Мобильные телефоны и интернет. Подробности в панораме высоких технологий. Интернет-служба для инвалидов. Сегодняшняя тема рубрики «История Запада и Востока» из Нидерландов.
Ну а главная тема для нас сегодня — это падение курса доллара, поскольку впервые за последние 6 лет американская валюта опустилась ниже 27-рублевой отметки. Вот мы по этому поводу и задаем вам, и также прохожим на улицах российских городов, вопрос: сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара? Ну а наш коллега в Вашингтоне Алан Давыдов попросил прокомментировать заметное падение доллара США на мировых рынках профессора Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаила Бернштама.
Профессор, в пятницу доллар снизился до однолетнего минимума к евро и фунту, а также до 8-месячного минимума к японской иене. Курс доллара к рублю упал ниже психологического уровня в 27 рублей за единицу американской валюты. В чем дело? Что происходит?
Несколько дней назад Международный валютный фонд объявил, что доллар должен упасть, что доллар очень сильно переоценен. Они это сделали на основе соображений о дефиците платежного баланса Соединенных Штатов, что по старым данным он резко ухудшился. И поэтому сейчас все центральные банки Европы, японские, Восточной Азии стали сбрасывать свои долларовые активы, исходя из того, что Международный валютный фонд как бы является предсказателем будущего движения. А сегодня оказалось, что дефицит платежного баланса Соединенных Штатов резко улучшился, совершенно непредсказуемо, поэтому, возможно, это движение будет остановлено. Но, во всяком случае, надо иметь в виду, что доллар по отношению к евро в текущем году упал на 9%, но он на 15% поднялся в 2005 году, то есть происходит корректировка. Сегодня доллар за $1.29 за евро стоит примерно там, где он был в начале 2004 года. Практически, если в долгосрочной перспективе брать за 2.5 года, то ничего и не изменилось. Были колебания вверх и вниз.
Профессор, ну и извечный русский вопрос. Насколько надежно для россиян в текущий период хранить сбережения в долларах?
Для россиян это особый вопрос, потому что рубль резко недооценен, так же, как и китайский юань. Рубль примерно по международным оценкам все еще недооценен на 50%. А по оценкам Центрального банка России, он вообще недооценен в 2.5, едва ли не в 3 раза. Поэтому в условиях высоких цен на нефть и высокого поступления валютной выручки в Россию, что очень важно, рубль может продолжать увеличиваться и доллар должен продолжать падать. В этой ситуации выбор для россиян между надежностью доллара как источника сбережений и его несколько завышенным курсом по отношению к тому, что может быть в будущем. То есть это трудная дилемма для россиян.
Так прокомментировал нынешнее падение курса американского доллара профессор Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Про доллар я ничего не могу сказать, у меня нет долларов. А про цены могу, что все дорожает, невозможно кормить семью.
Никоим образом, чисто привязка к рублю.
На моем никак не сказывается, потому что зарплата в рублях. Я доллары не покупаю. Мне он совершенно все равно, падает он, не падает.
Нет, не сказывается совершенно никак. Мы как-то на доллар больше внимания не обращаем. Я спокоен за доллар.
Не отражается. Цены у нас растут независимо от курса доллара.
Нет, никак не сказывается. До меня доллары не доходят. Но, наверное, как-то и на инфляции это отражается. Цены, я считаю, за инфляцией не поспевают.
Поскольку живем на рублях, расплачиваемся рублями, получаем зарплату в рублях, то вроде как и нет. Единственное, что если поедем отдыхать, то, соответственно, повышается стоимость путевок.
Конечно, сказывается неблагодарно, потому что когда доллар стоил 30 рублей, то есть, естественно, разница существенная, когда ты получаешь $100, раньше получал 3000, а теперь 2800 или сколько там. Мои все знакомые переводят сейчас свои сбережения в евро, но у меня их не так много, чтобы переводить.
В долларах получаем зарплату, но оно не касается, потому что у нас фиксированно платят. Что тогда по 30 считали, что сейчас по 30 считается? Курс не меняется.
Думаю, что да, потому что я занимаюсь недвижимостью, а заработок у нас идет в долларах. В любом случае, в моем представлении, экономика у нас ориентируется равно на доллар, переходить на евро, поэтому я все-таки сделала бы ориентир на доллар.
Да, отражается. Зарплата у меня в рублях, у меня просто вклад долларовый на год. И вот там даже проценты по нему не погасят то, что я потеряю. Снимать я их не предполагаю, потому что я тогда проценты потеряю, а в будущем, не знаю, евро, наверное, или рубли.
На моем никак, у меня зарплата выдается в рублях, и, соответственно, я все время пользуюсь рублями, я на это внимание не обращаю.
Я не думаю, что сейчас сильно привязаны к доллару. Основная часть людей получает зарплату все равно в рублях, и цены в магазинах у нас тоже в рублях. Это сказывается только на тех, кто хочет выехать за границу, я так понимаю. Для меня, я работаю в России, получаю зарплату в рублях, поэтому доллар меня мало волнует.
Да, потому что у меня зарплата в долларовом эквиваленте. Что тут сделаешь? Менять работу? Пока я к этому не готова.
Да, я их видел только в кино. Я пенсионер. У меня 2600 рублей пенсия, и больше ничего нет. Ну, я рисую портреты. Нарисуешь вот это 100 рублей, 50 рублей.
Никак. Мы доллары не получаем. Цены дорожают, и все. Да у нас всегда все дорожает, а доллар тут, по-моему, абсолютно ни при чем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Сказывается ли на вашем бюджете колебания курса доллара? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Американский конгрессмен-республиканец Майкл Фицпатрик внес законопроект, который запретит несовершеннолетним лицам доступ к большинству интерактивных ресурсов интернета без прямого разрешения родителей. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
Цель законопроекта – защитить детей от сексуальных домогательств и мошенничества со стороны так называемых онлайновых хищников. Для этого отец шестерых детей Майкл Фицпатрик предлагает запретить школьникам в возрасте до 18 лет доступ к любым средствам интерактивного общения, где предполагается предоставление какой бы то ни было персональной информации. В список опасных систем попали социальные сети, подобные MySpace.com, интернет-пейджеры, такие как ICQ, а также любые форумы с регистрацией. Фактически предлагается запретить несовершеннолетним гражданам Америки самостоятельно знакомиться через интернет. Единственный комментарий, который приходит в голову по этому поводу, это старый анекдот про лечение насморка отрубанием головы.
Новости коротко. Компания Google представила сразу несколько новых продуктов. Google Coop дает возможность пользователям оставлять в поисковой машине пометки и классифицировать веб-страницы. Это позволит при поиске и анализе информации опираться на знания и опыт других людей. Google Trends дает доступ к данным о популярности поисковых запросов, отфильтрованным по городам, регионам и языкам. Наконец, Google Notebook, который станет доступным на следующей неделе, предоставляет возможность пользователям оперативно фиксировать и упорядочивать мысли, возникающие в процессе активного онлайн-поиска. Компания Nokia продемонстрировала на выставке «Связь Экспоком 2006» сотовые телефоны, которые при нахождении в зоне действия беспроводной сети Wi-Fi начинают работать через интернет. При этом используется единый номер, а переключение между сетями происходит прозрачно. Студент Московского государственного университета Петр Митричев победил в финале Топ-Кодер Оупен неофициального чемпионата мира по программированию, который прошел в начале мая в Лас-Вегасе. В соревнованиях приняли участие более 4000 программистов со всего мира. При этом 8 из 48 участников полуфинала соревнований представляли Россию.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Александр Сергеев, представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Как и обещала, о новой купюре, которая вскоре должна появиться в России. «На пути к пятитысячнику». Вот с таким заголовком сегодня вышла «Независимая газета». Она сообщает, что Центробанк готов к запуску банкноты, как говорит газета, эпохи непобежденной инфляции. В коммерческие банки стали поступать буклеты с детальным описанием банкноты номиналом 5000 рублей. Запуск 5000-й банкноты произойдет 9-й раз в истории страны. Согласно сообщению Центробанка, он обусловлен потребностью налично-денежного оборота, ростом средней заработной платы в стране. Впрочем, как пишет газета, не стоит слишком переоценивать официальную трактовку. Ранее выпуск 5000-х купюр всегда приходился на не самое благополучное время и был обусловлен стремительным обесцениванием рубля. Первые 5 выпусков произошли в годы гражданской войны и послевоенного восстановления, а последние 3 – в 92-м, 93-м и 95-х годах, когда бушевала гиперинфляция. И, как подчеркивает газета, поступление в банки буклетов с описанием 5000-х банкнот совпало с новым обвалом доллара на мировых, а в том числе и российском финансовых рынках. Об этой теме мы поговорим уже через полчаса. Еще о чем пишут газеты. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев приказал навести порядок с милицейскими автомобилями, имеющими синие ведомственные номера и спецсигналы на крыше. Сегодня эта инициатива обсуждается на страницах печати. Как пишет российская газета, министр пояснил, что федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения на 2006-2012 годы в равной степени относится как к обычным российским гражданам, так и к его подчиненным, а потому следует снять спецсигналы и привилегированные номера со значительной части служебного транспорта МВД. Вовсе уж запретить милиционерам мигалки не получится, да и нельзя, пишет газета. Как говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел, под своеобразный секвестр не попали машины, задействованные непосредственно в обеспечении охраны общественного порядка и борьбе с преступностью, которые используются для оперативного прибытия сотрудников к месту происшествия, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Борцы с милицейскими привилегиями сразу обратили внимание, что формулировка в документе расплывчатая, под нее легко подогнать любой выезд правоохранителя на трассу. Вот так об этом пишет российская газета. Синий номер – это пропуск везде и всюду. А так пишет «Комсомольская правда». И зачастую его можно увидеть не только на патрульных машинах, но и на иномарках, которые к милиции никакого отношения не имеют, а также на личных авто стражей порядка. Облава на синие номера и спецсигналы пройдет по двум направлениям. Во-первых, продолжится и усилится поиск тех, кто элементарно купил синий номер. Например, банкир какой-нибудь. У таких номера отберут и, как пишет газета, проведут расследование. Пока же грозный циркуляр Рашида Нургалиева не расшифрован. Механизм выполнения распоряжения будет проработан в ближайшие дни. По мнению источников комсомолки, в МВД для начала заветных синих номеров лишатся именно кадровики и тыловики. В МВД уверены, что им придется ездить на машинах с обычными номерами. Через полчаса поговорим о нашей главной теме. Что об этом пишут газеты?
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На Эльбрусе возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая. В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в том числе 35 полицейских, погибли в результате столкновений преступных группировок с силами безопасности. Президент России Владимир Путин встречается в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Ираке более 30 человек были убиты и свыше 60 ранены в результате серии взрывов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Ввоз и вывоз капитала, досрочное погашение долга России странам Парижского клуба, LG, выпуск мобильных телефонов, политика национализации в Венесуэле – все это темы экономического обзора.
Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году новый закон о валютном регулировании отменил большинство таких ограничений. Однако до 1 января 2007 года сохранялся порядок обязательного резервирования в Центральном банке части средств по некоторым валютным операциям. Страны-кредиторы, являющиеся членами Парижского клуба, готовы начать в июне переговоры с Россией о досрочном погашении оставшегося российского долга им на общую сумму 22 миллиарда долларов. Окончательное решение принимают правительства каждой из 19 стран Парижского клуба. Южнокорейская компания LG Electronics может организовать в России производство своих мобильных телефонов в подмосковном городе Рузы. До сих пор ни один из известных зарубежных производителей мобильных телефонов не выпускал их в России. Эксперты международной бизнес-школы IMD в Швейцарии подготовили очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности экономики 61 страны мира и отдельных регионов. Как и в прошлом году, в первой четверке рейтинга Соединенные Штаты, Гонконг, Сингапур и Исландия. Россия на 54-м месте из 61-го, но при этом опережает Италию, Аргентину и Польшу. Австрийская ОМФАУ, крупнейшая нефтегазовая компания в странах Центральной и Восточной Европы, покупает за 13 миллиардов евро ведущего в Австрии производителя электроэнергии компанию «Фербунд». Обе компании контролируются государством. Власти Австрии стремятся создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать с крупнейшими европейскими энергокомпаниями после либерализации национальных энергетических рынков стран ЕС с 1 июля 2007 года. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что политика национализации затронет не только объекты газовой индустрии страны, но и частные сельскохозяйственные угодья. В этом Боливия повторит опыт Венесуэлы, где в последние годы в рамках правительственной программы, называемой «На пути к социализму», у частных владельцев были конфискованы обширные участки земли и распределены между беднейшими фермерами.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 69 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 29 центов.
Вы слушаете программу «Время свободы», которая может заменить вам и часы, и календарь. Чтобы не быть голословным, сообщаю, что время 7 часов 49 минут, а дата сегодня 15 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Искусствовед Владимир Вейдле вел на свободовских волнах беседы о великих полотнах. Эрмитажная картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». 15 мая 70-го года.
Картина Рембрандта в Эрмитаже «Возвращение блудного сына» ни с чем не сравнима в этом нашем музее. Да и в любом другом музее она осталась бы несравнимой ни с чем. Ни с чем даже и рембрандтовским, и ни с чем вообще, хотя бы и самым гениальным. Так, по крайней мере, я чувствую, и чувствовал всегда. Конечно, не хочу этим сказать, что это лучшая из всех картин, пусть и не вообще, а для меня. Попытаюсь изъясниться пушкинскими словами, переключив их с творчества на восприятие, потому что доля вдохновенности есть и в восприятии. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Картина, о которой идет речь, не сладкозвучна, она именно молитвенна. Думаю, что людям, совсем не знающим, что такое молитва, не способным даже и вообразить никаких религиозных чувств, картина эта ничего существенного не скажет. Не полюбят они ее, разве что оценят. Но оценки этой в применении к ней – грош цена. Чтобы суть ее понять, не нужно быть верующим христианином, но нужно христианскую веру знать и понимать. Не нужно уметь молиться, но нужно чужую молитву. Не то чтобы всего лишь уважать, надо и сочувствовать ей, то есть готовность и способность иметь в самом себе найти ей отклик. Притча о блудном сыне есть притча о раскаянии и прощении. Никакая мораль прощения от нас не требует, и нельзя построить на прощении никакой морали. Настоящему прощению, рассудку вопреки, как и настоящему покаянию, только религия нас учит. И возвращение грешного, пропащего сына во всепрощающую любовь отца есть акт религии, а не моралью предписанный поступок. Мыслил и чувствовал так, разумеется, и Рембрандт. Возвращение блудного сына – предсмертная молитва Рембрандта. Но музыку сострадания и любви, раскаяния и прощения он слышал. Он слушал ее долго. Картину эту ни день, и ни два, и ни месяц он писал. «Ныне отпущающий». И это невидимое пение. Он их видимыми сделал, и они проводили его до смертного одра. Немногие шли за его гробом, но друг или дочь, быть может, и слышали еще вверху, над его могилой, тихое это пение.
Владимир Вейдле о возвращении блудного сына Рембрандта. Радио «Свобода», 15 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и на этот раз он из Нидерландов. Здесь появилась особенная служба самообеспечения инвалидов, работающая по принципу интернет-службы знакомств. Схема прямого контакта между нуждающимися в уходе и предлагающими услуги молодыми людьми не только приносит радость живого общения, но и немалый доход, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Попав в беду, можно обнаружить, что на получение специальных квартир для инвалидов, где обеспечен постоянный уход, очередь жить, а социальные работники, приходящие на дом, все время меняются, куда-то спешат, и жизнь, и без того потерявшая смысл, становится невыносимой. Именно так произошло в жизни Хизберта Найхауса, который в 26-летнем возрасте оказался полностью парализован. И помогло ему не государство, а замечательная западная привычка по любому поводу создавать частное дело и собирать сеть единомышленников. Так появилась частная компания «Сеть индивидуального ухода», рассказывает директор сети Том Верхахен.
Мы получили от Министерства здравоохранения субсидию на один год. По истечении года мы должны начать работать самостоятельно за счет собственных прибылей. Наш план был признан как инновационный, потому что во главу угла мы поставили сетевое общение. Раньше планированием и уходом за инвалидами занимались некие посредники. При этом самими участниками процесса, то есть инвалидами и теми, кто за ними ухаживал, только согласовывалось время работы. По нашей схеме все участники процесса общаются напрямую, без посредника, по принципу интернет-службы знакомств. Том познакомился с парализованным Хизбертом, когда тот уже начал собирать свою сеть. Будучи студентом медицинского факультета, Том подрабатывал у Хизберта вечерами, готовил ему обед. Том Верхахен. Хизберт играл в рок-группе. Однажды они возвращались с концерта в Бельгии, взяли в аренду микроавтобус и перевернулись. Все отделались легкими царапинами, а Хизберт сломал шею и стал инвалидом на всю жизнь. Теперь он не может пошевелить ничем, кроме головы. И легкие у него работают только на 1/8 от нормального объема. Он постоянно зависит от своих помощников. Хизберт в инвалидном кресле, к которому он привязан, иначе из-за болезненных судорог он просто упадет на пол. На лбу у него маленький круглый датчик, изобретение друга-программиста. Этот датчик заменяет Хизберту компьютерную мышь. Вместо нажатия на кнопку мышки Хизберт дует в трубочку. Получается быстрее, чем у здорового человека. Так именно благодаря интернету ежедневно растет сеть индивидуального ухода. На сайте компании, нуждающиеся в уходе, и этот уход предоставляющие должны заполнить анкету с фотографией. Затем остается выбрать друг друга. Доступность в определенные часы и дни высвечивается автоматически. Учитывается время на транспорт, сразу рассчитывается приблизительная сумма к оплате. В день к сети присоединяется по 10-15 новых абонентов. Самое приятное, что к уходу за инвалидами привлекаются таким образом в основном молодые люди, студенты, желающие подзаработать. Ведь голландские страховые компании выплачивают инвалидам в общей сложности порядка 1 000 000 000 евро в год на необходимый уход. Том Верхахен. Деньги может получить каждый нуждающийся. В Голландии действует так называемый закон об особых медицинских расходах. Как только согласно этому закону вы получаете от страховой компании деньги, то имеете право выбора – распорядиться ими самостоятельно или сразу перенаправить на счет организации, которая обеспечит вам весь необходимый уход. Речь идет не только о случаях полной недееспособности. Если, например, вы работаете, но страдаете от артрита и не можете нормально готовить, ходить за продуктами, то закон об особых медицинских расходах распространяется и на вас. В ближайшем будущем в той же сети можно будет заполнить и всю необходимую, в том числе страховую документацию. Том Верхахен. Революционность сети индивидуального ухода заключается вовсе не в том, что мы задействовали средства, полагающиеся гражданам согласно закону об особых медицинских расходах. Эта практика существует уже много лет. Ей пользуются сейчас в Голландии порядка 80 000 человек. Мы многократно облегчили для инвалидов способ расходования этих средств, потому что получить деньги – это только начало дела. Если вы не знаете, кого и где нанять, не умеете вести учет своим расходам, и у вас просто нет подходящих компьютерных программ, то вы очень быстро откажетесь от идеи самостоятельно распоряжаться выделенными вам деньгами. Наша сеть индивидуального ухода сводит все хлопоты, связанные с поиском сиделок и прочих помощников и оформлением документов к минимуму, оставляя за вами всю полноту выбора. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Ну вот еще один час остался позади, впереди зато еще один. Что будем мы там обсуждать?
Предстоящую встречу президентов России и палестинской автономии в Сочи, которая состоится сегодня. Последствия реорганизации ЦРУ. Мы поговорим о том, как изменение климата влияет на здоровье людей, а также вы узнаете, почему в мире не любят американцев с точки зрения самих американцев, и также узнаете о неизвестном ранее виде обезьян.
Будете отвечать на вопрос, сказываются ли на вашем бюджете колебания курса доллара.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливают! Следите за руками, друзья! Наливается именно боржоми! Именно боржоми!
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.